Всем привет, с вами подкаст «Сиди и смотри». Это подкаст о кино, где мы обсуждаем, может быть, не самые очевидные фильмы и фигуры, но те, которые нам кажутся существенными для истории кинематографа.
Наши выпуски проходят в блиц-формате до 35 минут и чаще всего с участием приглашенного гостя. Но иногда в студии сидим только мы вдвоем, Роман Волынский
и Илья Верхоглядов. Друзья, всем привет! С вами подкаст «Сиди и смотри». Мы, наконец-то, возвращаемся в эфир после довольно затяжного перерыва. Причем возвращаемся к вам уже в новом качестве, потому что, когда мы с Ромой делали последний выпуск про Киселевского, мы были еще магистрантами Санкт-Петербургского университета, а сейчас мы возвращаемся к вам уже как выпускники университета. А это, конечно же, значит, что отныне все наши выпуски будут гораздо более умные и содержательные. Мы с Ромой решили продолжить серию наших портретных выпусков. И сегодня мы решили вновь заглянуть на территорию восточного кино, потому что мы там все-таки не часто туда заглядываем, хотя, наверное, зря. И решили для нашего сегодняшнего выпуска выбрать одного из главных мастеров японской кинематографии. Герой нашего сегодняшнего выпуска – это Ясудзиро Одзу. И говорить о нем мы сегодня будем с кинокритиком, редактором Кинопоиска и сайта Кольт.ру Василием Корецким. Василий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Начнет наш сегодняшний разговор Роман Волынский. Ром, поскорее скажи что-нибудь, наши слушатели уже соскучились по твоему голосу.
Да, Василий, здравствуйте. Илья, вновь тебе привет. Очень рад, что мы вернулись. Вот известно, что есть Куросава, Мидзугути. Они были так называемыми экспортными режиссерами. Европейская публика их знала еще в первой половине 20 века. Тогда как Одзу до самой смерти оставался чисто национальным режиссером. Его открыли и признали уже после смерти. И вот, Василий, с вашей точки зрения, чем Одзу впечатлил европейского зрителя? Как бы, ну, понятно, что вот есть чисто такой этнографический интерес, который обусловлен тем, что Одзу работает с настоящей, грубо говоря, Японией, с повседневностью быта. Но вот меня скорее интересуют тут какие-то художественные особенности. То есть удивил ли его кинематограф европейского зрителя?
Ну, отчасти удивил, отчасти нет. Потому что вот вы сказали, что мы перейдем на территорию Востока, и мне кажется, здесь есть такое небольшое заблуждение вообще, потому что культура Японии, мне кажется, ее нельзя рассматривать в контексте такого ориента, вот, европейский путешественник отправляется там, на Дальний Восток, к экзотическим морям. Просто Япония настолько отличается от окружающих ее восточных цивилизаций и от западной цивилизации, что скорее мы должны говорить о некой отдельной культуре. Тем более Япония 20 века, Япония после Второй мировой войны, Япония после модернизации эпохи Мэйдзи, да, которая очень сильно вестернизировала страну и которая разрушила многие традиционные уклады, связи, образ жизни, идентичности и так далее. Вот. Та Япония, которую застал Одзу и которая разрушалась на его глазах, это тоже была не аутентичная Япония, это была Япония, которая усвоила очень много восточных западных технологий, западных понятий о том, как все устроено, западных представлений о человеке. Япония, которая обрела на манер западной национальной демократии, национальную идентичность, которой не было до, собственно, русско-японской войны, ну, вообще до модернизации эпохи Мэйдзи. Японцы не были единым народом с вот такой некой общей культурой, с общей кухней, с общим языком, там были диалекты, ну, в общем, все было, ну, так как везде, так же, как, не знаю, во Франции или там в Германии. Вот. И, соответственно, когда мы говорим о кинематографе Одзу, да, мне кажется, что европейцев в 70-е годы в Одзу как раз привлекли такие аналогии, я бы сказал, не гомологии, естественно, потому что эти сходства, они порождены как бы генетически иные, но они имеют как бы другой генезис, эти феномены, которые похожи на какие-то феномены европейского кино, да, на кино Брессона, например, да, известная книжка. Трансцендентальный стиль в кино, да, которая сближала Отзу и Брессона, да, она проводила параллели между западным и, так скажем, восточным кино. Сейчас мы видим, что стиль Отзу имеет продолжение, что есть его неформальные ученики, там Хон Сан Цу, например, или Хамагути, при этом понятно, что очень условно, да, но можно как бы заметить сходство некоторое в подходе. Вот. Этот подход неизвестно, намеренно или не намеренно, да, но как бы продолжает жить и развиваться в сопредельных каких-то культурах. И, собственно, наверное, нам уже нужно как-то определить, чем кино Отзу отличается.
Да, я как раз хотел сказать, что вот вы говорите, этот подход, этот стиль, вот я как раз хотел попросить немножко конкретизировать. Все-таки для вас подход Отзу – это какой подход?
Ну, во-первых, это как бы предельно пессимистический подход, с одной стороны. Да? Это фильмы, которые заряжены некой эмоцией, одинаково понятные, мне кажется, как и в Корее Южной, так и в России. Да? Некой тоской по уходящему миру. Да? Например, культура начала 20 века, культура, да и культура советская 70-х годов, там писатели-деревенщики, да, которые тосковали по уходу некой идеальной России, да, с ее традиционными патриархальными отношениями, с ее определенным уютом, с ее как бы жилищем, которое подразумевало определенную пластику движений и, соответственно, определенную кингению. Вот. Это чувство нам, в принципе, знакомо. Мы можем соотнести его с тем, что мы усвоили из русской литературы. Или там вот эта тоска бесконечная, легкая тоска. Ну, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, очень японские режиссеры. Эта тоска несет как бы немножко другой оттенок, потому что для японской культуры вообще характерно четкое осознание вот этого момента приходящести, да, нечто появляется на недолгий срок и исчезает, чтобы появиться через год снова, да, смена сезонов, каждый из которых манифестируется каким-нибудь прекрасным феноменом, которым можно насладиться, но который эфемерен и подчеркивает наличие потока, в котором мы как бы все существуем, что поток как бы он как бы повторяется и не повторяется одновременно никогда, да. Листья каждый год будут разными, хотя они желтеют и похожи. Также и Отзу, он фиксирует этот поток, неизбежность изменений, да, на которые он смотрит с легким сожалением, но одновременно принимая ее, так же, как принимают эти изменения его герои. Обычно это отцовская фигура, отец, который должен отпустить свою дочь в самостоятельную жизнь или, наоборот, ее туда вытолкнуть, потому что она не хочет расставаться с ним и сама немножко боится. Вот это семья, которая распадается из-за того, что старики живут одним укладом, а молодежь живет немножко по-другому. Но при этом здесь нет такой как бы эскалации вот этого межпоколенческого конфликта, как, например, если смотреть на современное российское кино, для которого тоже, в принципе, такая проблематика очевидно актуальна, да, особенно для кино студентов Сакурова «Кавказской лаборатории», да, вот Кира Коваленко, последний фильм «Разжимая кулаки» или «Кантемир Балагов», где тоже, в фильмах которых тоже присутствует этот момент, да, взросление дочери, что характерно, как у Отзу, именно дочь является вот представителем младшего поколения обычно, не сын, вот, которая должна выйти из этого традиционного ландшафта и куда-то уехать, и отец не может отпустить или не хочет. Ну, в общем, вот эти все конфликты. Вот. Но Отзу как бы как автор принимает неизбежность этого, и эта неизбежность подчеркивается во многом работой с одной и той же группой актерской. Актеры играют либо одни и те же роли, на протяжении многих лет, либо они меняются местами, что тоже создает дополнительное ощущение некого, ну, некой ротации жизненных ролей. Вот. И мы наблюдаем их в процессе старения. Когда мы сейчас ретроспективно смотрим, да, особо как бы пунктум этих фильмов создается за счет вот этой единой группы, когда ты не можешь, когда ты воспринимаешь актера, его экранное существование как некий, как бы здесь репрезентовано его и физическое существование. Он как бы существует не в некой такой в диегетической реальности исключительно. Мы понимаем, что отчасти как бы, что он стареет так, что персонаж стареет так же, как живой человек. И в этом есть этот тонкий момент грусти тоже, который связан с восприятием фильма Водзу. И понятно, что эта грусть, она очень деликатно как бы растворена в быте, в повседневности, в статичных достаточно планах, потому что камера неподвижна. Положение, ну, известное положение камеры, да, приземленность камеры в ситуации, если если происходит в традиционном жилище или в городском жилище, где нет мебели, где все сидят на татами, тоже стоит на земле, ну, как, на уровне сидящего человека, и использование вот этих кадров в интермедии, которые назывались в 70-е годы pillow shots, да, когда ритм бытовой прерывается видами природы там, или городского ландшафта, или природного ландшафта, достаточно статичными. Ну, здесь понятно почему, потому что плотная застройка, малейшее смещение камеры и что-то другое попадает в кадр, поэтому камера направлена ровно, как бы она стоит ровно, чтобы показать ровно ту картинку с определенной композицией, которая кажется подходящей, потому что любое панорамирование невозможно.
Василий, можно вас попросить вернуться к тому, что вы чуть раньше говорили? Мне кажется, вы частично даже уже затронули этот момент. Просто мне кажется, что все темы, которые вы упомянули в кинематографе Одзу, да, то есть это вот некая приходящесть момента, это некая неизбежность изменений, это некий такой вот естественный, цикличный и при этом какой-то разрушительный ход жизни. Все-таки все эти темы, они развиваются в рамках очень однотипных сюжетов. Это становится очевидно, даже если просто взглянуть на фильмографию Одзу, и можно обратить внимание, что очень многие фильмы имеют довольно схожие названия, да, там вроде «Поздней весны», «Поздней осени», «Раннего лета» и так далее. То есть, все-таки, с вашей точки зрения, это был намеренный драматургический ход, то, что Одзу вот работал именно с очень конкретным сюжетным материалом, с очень конкретными сюжетными обстоятельствами. То есть, это было какое-то намеренное самоограничение? Или все-таки это как-то вот по-другому можно объяснить? В общем, как вы этот самоповтор расцениваете?
Ну, я бы не назвал это самоповтором, я бы назвал это некие итерации одного сюжета, да, типичного, в принципе, для того времени, в котором он, для которого он снимает. И, ну, как бы для меня эта репетитивность некоторая, да, с небольшими изменениями, да, она наоборот является не, скажем так, не источником скуки, да, а источником, а способом более полно посмотреть на ситуацию, да. Ситуация показана в разных интерациях, и мы, если смотрим ретроспективно фильмографию, мы наблюдаем, как один и тот же паттерн может проигрываться немножко в разных, так скажем, констелляциях семейных. Вот, ну, вот я могу сказать, что фильмы Хон Сан Су, которые используют тот же, примерно тот же самый драматургический прием, где одни и те же ситуации повторяются в разных фильмах, в разных вариантах немножко, да, но тоже, в принципе, понятно, что из чего будет состоять новый фильм Хон Сан Су. Да?
Хон Сан Су, он даже более того, он как бы радикализирует этот прием, и он в одном фильме делает разные вариации одного и того же сюжета.
Да, но здесь у Хон Сан Су это то, известно, с чем связано. Это точно, как бы про Хон Сан Су как раз известно, с тем, что он как бы антидетерминист, и для него всегда ситуация является, как бы содержит несколько возможностей своего развития, да, и он пытается как раз в фильме показать все возможные потенции. Ну, как бы вот можно тут привести буддистское такое понятие пустоты, да, пустоты не как вакуума, а наоборот, как присутствие всех возможностей, всех возможных сценариев развития, да.
Я просто, ну, чтобы уже закрыть вот нашу вот эту подтему с повторяемостью сюжета Ходзу, я просто очень интересную вычитал мысль у Дональда Ричи. У нас выходила его переведенная монография о творчестве Ходзу. И он писал там о том, что на самом деле Ходзу за счет того, что он копировал какие-то чисто событийные обстоятельства, он на самом деле пытался найти, отыскать индивидуальность у героев. То есть, условно говоря, пусть у них совпадают социальные роли, но характер-то у них должны быть разные. То есть, и он, соответственно, пытался каждому из них даровать индивидуальность не за счет того, что они оказываются в разных каких-то сюжетных там, или жизненных коллизиях, а именно за счет того, что вот, они обладают какой-то, каким-то своим характером. И этот характер он пытался, ну, как-то выявить, например, в диалогах, да, в каких-то реакциях на происходящие вещи в жизни и так далее. Вот, ну, это вот такой один из возможных, одно из возможных объяснений вот такой повторяемости. Не знаю, насколько оно улавливается в творчестве, но мысль, мне кажется, красивая.
Я когда вот в первый раз Ходзу посмотрел, это была, по-моему, поздняя весна, у меня вот возникла четкая ассоциация с, ну, со стихотворной формой хокку. Потому что, ну, во-первых, это, ну, наверное, банальность скажу, но тем не менее. Это вот лаконичность, как бы лишенность смысла, то есть отсутствие какой-то символики, метафорики в тексте. Вот то же самое и у Ходзу. Об этом даже писал Дональд Ричи. Он говорит, что вот, типа, Ходзу отказывается от какой-то банальной символики в своих фильмах, от метафоры. И он, грубо говоря, дает, ну, старается дать предмет, ну, даже не то, что в своей данности, а скорее всеми в какой-то связке с чувствами героев. Вот. И в связи с этим у меня такой вопрос. Вот как можно интерпретировать вот, натюрморты, которые зачастую у Ходзу появляются вот, в монтажных ставках между каким-то там диалоговым, междиалоговой сценой.
Смотрите, но мы должны, когда мы слушаем, этот, ну, читаем текст Ричи про метафорику, мы должны понимать, что здесь Ричи заблуждается, потому что заблуждается в чем? В кино метафора невозможна. Это отличие киномедиума, да, и сложность экранизации, например, связана с тем, что если в книге мы описываем, мы используем метафору, да, она считывается как метафора. В кино метафора это она буквально, если в книге как бы идет дождь, то в кино дождь реально идет. И, соответственно, невозможно, как бы, этот прием невозможен. Кино показывает, все, что показано на экране, происходит на самом деле. Да? Вот. Поэтому, когда мы говорим об Ходзу, о том, что у него нет метафоры, ну, как бы, а где она есть? Приведите пример любого, ну, скажем, того же, ну, японского режиссера какого-нибудь современника, где, в котором, у фильма которого есть метафора, которая считывается нам как метафора. Мне кажется, нигде ее нет. Вот. И... ну да, мы можем вчитывать бесконечно смысл. Я просто сторонник простых идей. И мне кажется, что вот эти вставки, pillow shots, так называемые, да, кадры с ландшафтами или с натюрмортами, вот, это знаки препинания просто в нарративе. Вот, это как бы пробел, точка, троеточие, да, вот есть текст, фрагменты текста отделены друг от друга знаками препинания, которые несут некоторые, ну, как бы, интонационный заряд, да, мы можем понимать, что этот пилошот может быть частью, как бы, ну, всей монтажной последовательности, да, там какие-нибудь висящие штаны мальчика, да, мы понимаем, что мальчик дома, там, например, там, или, вот. Но могут быть просто как бы кадрами, которые отрезают один кусок действия от другого. Ну, все равно же они имеют отношение к предыдущему и следующему кадру. Все равно это, там, например, ландшафт, который находится рядом с офисом, из которого вышла героиня, или куда она направляется, и так далее. Это же, ну, не абстрактные какие-то вещи.
Но очень, кстати, очень часто, кстати, вот эти вот пустые интерьерные планы, они же описываются в терминах вот цезуры как раз, да, то есть некой ритмической паузы, которая действует, ну, как некий акцент. То есть, условно говоря, акцентировать, чтобы, например, значимость прошедшей сцены или предстоящей сцены, или подготовить зрителя к появлению главного героя. То есть здесь, ну, я согласен, наверное, какие-то чисто вот пунктуационная или грамматическая какая-то роль вот у этих вот планов. Но вот если продолжать вопрос Ромы, да, то есть давайте, наверное, чуть еще поговорим про именно формальные особенности кинематографа Одзу. Василий чуть раньше сказал про вот низкую постановку камеры. Да, очень часто тоже любят говорить, что якобы этот, такая постановка камеры имитирует взгляд человека, который сидит на японских татами. Да, вот мы сейчас поговорили про интерьерные пустые кадры. Есть же еще некоторые особенности в его визуальном языке. В частности, там по-особому снимаются диалоги. Обычно мы привыкли, что диалоги, ну, снимаются так, что зритель, да, он, ну, сохраняет некое внешнее... внешнюю позицию по отношению к диалогу, смотрит на говорящих людей немножко сбоку, а у героя Одзу во время диалога они смотрят практически в направлении камеры. Вот, Василий, как вы считаете, тоже вот, вот такой визуальный ход, его как можно было бы проинтерпретировать? Он просто следует из одного фильма в другой. Как вот можно его расценить?
А я еще добавить хочу к этому вопросу, потому что я тоже меня это, ну, интересовало. Даже более того, вот эта практика, ну, у фронтальной съемки, когда персонаж сидит перпендикулярно по отношению к камере, это же зачастую, ну, по крайней мере сейчас, в кино воспринимается критиками как какая-то авторефлексивная практика. Ну, грубо говоря, когда...
Как Бельмондо, когда обращается в камеру на последнем дыхании.
Да. Но у Одзу-то совершенно прям противоположная история происходит. У него наоборот, как будто вот этот герой, он как будто привлекает и пытается вовлечь зрителя к диалогу. То есть, ну, такая как бы располагающая обстановка создается, что ли. Вот нет этого отчуждения, отторжения. Это, ну, на мой взгляд.
Мне кажется, что здесь Одзу действует как человек, очень хорошо понимающий природу кино, его особенности как выразительного средства, да, и определенная, ну, так скажем, театральность, да, я говорю очень условно театральность, потому что к театру это, ну, такого непосредственно, просто мы так называем, часто это называется театральностью, хотя, конечно, это, ну, не театр, как бы театр мы воспринимаем по-другому, да, но некий фронтальный кадр, где, на котором как бы два героя находятся, где герои просто входят и выходят в интерьер, да, где камера не движется, в этом смысле я говорю о театральности, да, она отсутствие движения, ну, как бы незадействованность массы кинематографических приемов, таких как монтажная эквилибристика, эквилибристика операторская, да, она как бы дополняется и искупается возможностью показать человеческое лицо. Ведь когда кино, собственно, появилось, и когда сформировалась, например, на Западе система звезд, то главным, как бы, отличием кино от театра, от бродвейского шоу, там, и так далее, была возможность показать лицо. И как бы человек, собственно, крупные планы сделал возможным существование института звезд, потому что они перестали быть, ну, просто какими-то акторами, да, я специально говорю, не актерами, а какими-то, ну, марионетками, сильно загримированными, которые там в свете этих дуговых ламп там что-то пытаются очень экспрессивно бровями пошевелить. Да? Как только технология стала, достигла того уровня, когда лицо могло бы практически в натуральном виде явлено на экране, да, и мы могли вглядываться в лицо. Что еще важно, ведь крупный план – это вещь, недоступная и в жизни. Если мы начнем в жизни вглядываться в лицо незнакомца, как бы это будет восприниматься как акт агрессии. Мы как бы не можем этого делать, тем более в Японии, где как бы важно сохранять дистанцию. Ты не можешь нарушать пространство человека, собеседника. Ты не можешь... Мы видим, что часто герои Одзу не смотрят друг на друга, общаясь. Да? Там младший разговаривает со старшим, опускает глаза. Но то, что не позволено людям, позволено камерой. И поэтому как бы, героиня не может видеть лица отца, когда он ей что-то говорит, потому что она опускает глаза. Она как бы... по рангу младшая, вот. Но камера может это показать, и поэтому как бы она и показывает. Она делает возможным то, чего невозможно в жизни.
А, Василий, давайте тогда мы сейчас немножко от каких-то формальных черт перейдем уже, может быть, чуть ближе к содержанию. На самом деле, если вот смотреть фильмы Отзу серии, мне кажется, что становится очень очевидно, что Отзу, наверное, по какому-то своему складу довольно консервативный художник, да, то есть, который пытается внушить своей аудитории какие-то очень традиционные ценности, что, в общем, наверное, само по себе неплохо, но понятно, что и современный зритель, и даже, насколько я знаю, зритель, вот молодой японский зритель в 60-е годы, относился к этому скептически. Сейчас, наверное, тоже отнесется так. Вот. И, кроме того, все вот эти вот нравственные уроки Отзу любит подытоживать какой-то вот такой финальной реплике, которую озвучивает персонаж, да, что там, например, жизнь не всегда соответствует нашим желаниям, что мир довольно прост, но мы его всегда усложняем и так далее. В связи с этим вопрос. Все-таки, как вы считаете, чем может быть Отзу интересен для современной публики? Понятно, что вот опять же вот к этим каким-то нравственным постулатам он, наверное, как-то скептически отнесется, но наверняка же он найдет что-то еще. Вот с вашей точки зрения, что он тут может открыть для себя в кинематографе Отзу?
Ну, во-первых, мне не кажется эти постулаты нравственными, а мне кажется, скорее философскими. И как любая философская идея, да, она не может устареть просто потому, что сменилась мода, да, как бы поскольку философская идея всегда основана на неких свойствах человеческой, ну, часто на неких свойствах человеческой натуры, то мне кажется, что и как бы проблематика, которая поднимается в фильмах Отзу, и те как бы способы реакции на некоторые житейские драмы, которые он предлагает, они могут быть, ну, приняты к сведению, во всяком случае. Понятно, что как бы кино вообще не учит нас как бы вести себя, оно не дает рецептов, да, но как бы показывает нам, ну, формирует у нас некоторое отношение к некоторым феноменам и скорее учит нас читать жизнь как текст, скажем так, да, потому что жизнь, она хаотична, да, и бессмысленна, да, но культура позволяет нам видеть в ней какой-то смысл. Вот. И, конечно, Отзу может предложить нам отчасти, ну, читать жизнь как текст. С другой стороны, что жизнь-то уже изменилась, и та жизнь как бы исчезла. Вот. Но, тем не менее, некоторое, ну, во-первых, чисто этнографическое удовольствие, да, потому что, мне кажется, бесконечно приятно смотреть и интересно смотреть на то, как, собственно, устроена жизнь Японии в то время. Удивляться тому, что, несмотря на столь большую темпоральную и географическую разницу, ты понимаешь, собственно, что происходит, особенно если ты как бы немножечко понимаешь расклад исторический и социальный, вот, то герои для тебя окажутся так же живыми, настолько же живыми, насколько герои, да, а может даже и более живыми, чем герои современного российского кино. Вот. Просто потому, что их человеческие реакции, их как бы человеческая фактура, она достаточно натуралистично изображена. Вот. Ну и кроме того, есть же метаформа, да, собственно, ритм, течение вот этого нарратива. Понятно, что сегодня Отзу, конечно, не является, ну как бы это не, он не является, грубо говоря, если в 60-е годы это действительно папин режиссер, да, кино, которое могли смотреть домохозяйки или обычные люди и узнавать себя в героях, ну, старших обычно этих фильмов, да, сейчас все-таки это более такое экзотическое и потому рафинированное зрелище, да, скорее музейного какого-то толка. Вот, но посещение музея, оно тоже занимательно. Ну и мне кажется, что как и любой режиссер прошлого, Отзу может быть встроен в контекст сегодняшнего дня. Ну вот мы уже говорили про Хамагути, Хон Сансу, да. И мы можем как бы встраивать его фильмы в другой немножко текст и смотреть на современные фильмы немножко по-другому, благодаря тому, что мы понимаем их связь какую-то формальную или неформальную с Отзу. Ну и кроме того, чисто визуально это, ну, просто операторская работа офигенная, да, если мы просто нарежем скриншоты из Отзу, это очень интересное погружение в быт простого японского человека, как там мебель расставлена, какие тарелочки они используют, как они решают свои какие-то смешные маленькие проблемы. Там же много смешного, это довольно ироничное кино, оно же не серьезное, там все время какие-то низовые шутки фекальные, какие-то все время пьют, какие-то неловкие ситуации. Ну, такая дедовская комедия, но достаточно милая, мне кажется.
Я просто хотел, вот пока мы не ускакали, я бы вот к первому тезису Василию вернулся. Вот меня вообще даже немного возмущали вот эти нравственно-философские паттерны поведения у героев Отзу. Ну, там, к примеру, вот вспомнить фильм «Был отец». Сын главного героя, он в 30 или в 40 лет хотел продолжить жить, хотел жить вместе с отцом. Ну, это немного странное желание вот сейчас, по крайней мере, для современного зрителя. Или там, к примеру, юная девушка не хотела, чтобы ее отец выходил замуж, чтобы ее отец женился. И сама она отправлялась с ним там, в 30 лет в какое-то последнее путешествие. То есть, ну, на это смотришь, как на какую-то такую экзотику, совсем не понимая, ну, вот, реально какого-то нравственного посыла. То есть, Отзу как будто говорит, вот это хорошо.
Но на самом он не деле... говорит, что это хорошо или плохо, он говорит, так есть. Так происходит. Как бы, никакой оценки здесь не выносится, кроме хихиканья. Как бы, его единственная оценка – это как бы, легкая ирония по отношению к героям, оказавшимся ну, немного в нелепой ситуации. Он всегда, конечно, он безумно ироничен, ну, как бы, но сдержанно. Да? Он показывает, вот есть старое общество, оно устроено так, а вот есть новое общество, оно устроено так. Вот они так сталкиваются, и происходят такие забавные коллизии. Вот, потому что ну, как бы конфликт старого и нового, он неизбежен. И он принимает разные формы, от трагических до комических. Но в итоге новое должно заменить старое, и с этим ничего не поделаешь. Таково устройство нашей жизни. Мы можем к этому относиться со смехом или с причитанием, но это неизбежно. Собственно, фильм его об этом. Тем более, что у Отзу, скорее, не, пафоса-то нет. У него есть бесконечная сентиментальность. Да, его фильмы, конечно, сентиментальны, но он всегда как бы с насмешкой относится к своим героям. Как бы это добрая ирония. Потому что все эти попытки сохранить как бы старый уклад, они связаны всегда в его фильмах с какой-то комической коллизией, да, какой-то тайной, которая оказывается смешной, с какими-то нелепыми усилиями, с комедией ошибок и так далее. Как бы, ну, сложно говорить о том, что человек скучает, ну, как бы пытается охранить старый порядок, в то время как герои, которые цепляются за старый порядок, являются отчасти трагическими, конечно, героями, но во многом и смешными. Да? Он очень чуток и внимателен к человеческим слабостям, но относится к ним с пониманием, потому что, да, люди такие. Как бы. В этом, мне кажется, достоинство его фильма. В том, что он говорит о вещах, которые могли бы быть рассказаны с надрывом или там с нигилизмом или с таким патриархальным охранительством, он рассказывает с легкой такой иронией и, как бы я даже сказал, с меланхолией определенной, да, которая смиряется с неизбежностью того, что происходит, но и иронизирует по этому поводу.
Ну вот, мне кажется, это третий ответ на вопрос, что можно отыскать современному зрителю о кинематографе Отзу. То есть, это, во-первых, какая-то этнография, это культурный генезис современных азиатских режиссеров. И третий – это вот какая-то вот свойственная именно Отзу интонация, да, где есть и ирония, есть какой-то сдержанный тон в разговоре, вроде бы они в самых смешных, довольно трагичных вещах. Вот это какое-то настроение, которое вот непосредственно Отзу создает. Мне кажется, из-за этого его фильм производит какой-то, ну, лично меня там, сильное эмоциональное воздействие. Это был подкаст «Сиди и смотри». В гостях у нас был редактор «Кинопоиска» Василий Корецкий. Если у вас есть какие-то вопросы к выпускам или предложения по темам, присылайте их нам на телеграм-канал или в группу ВКонтакте. Называется подкаст «Сиди и смотри». А пока мы с вами прощаемся до следующего раза, не забывайте сидеть и смотреть хорошее кино. До новых встреч!